«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как всегда, в это время выходит программа «Здоровый подход», посвящаемая ее актуальной нынче теме пандемии коронавируса. И сегодня в эфире по телефону мы разговариваем с Владимиром Георгиевичем Рюминым, врачом-психотерапевтом, академиком. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
Добрый день, Женя. Очень рад вас слышать.
И я взаимно. Ну, оттолкнуться надо от какого-то повода, новости. Их, конечно, много ежедневно. Вот, например, наша с вами программа выходит в понедельник, и с 16 ноября дистант снова объявлен. Части пермяков, 30% людей должны выйти на каждом предприятии, работе. Часть людей должны снова работать из дома. И рекомендовано тем, у кого хронические заболевания, кто 65+. Еще один повод, например, последняя новость пару дней назад. В Тюмени из-за коронавируса резко вырос спрос на психологов. Это следует из данных сервиса Авито услуги чуть ли не в два раза, чем до пандемии. В общем, поводов много. И так или иначе, эти темы коснемся в сегодняшнем эфире. Ну, давайте начнем с того, как, например, ваш образ жизни поменялся за эти последние больше уже полугода, с марта, когда мы все узнали об этой страшной болезни.
Вы знаете, Женя, ну что сказать? Сказать надо о том, что я не придавал значения, когда меня просто насильно отправили. 23 марта меня насильно отправили на больничный лист или на самоудаление, как режимную группу. Я вышел и вот начал слушать эфиры, больше эхо. И поэтому, вы знаете, вот с каждым днем пропитывался информацией, а с ней тревогой. И, в общем, на самом деле вдруг осознал, что я попал буквально в сердцевину, в эпицентр не то что пандемии, а я попал в эпицентр ситуации, в которой никогда, по сути своей, не был. Это в ситуацию экзистенциальную, то есть экзистенция переводится в психологии как существование в чистом опыте. То есть ты существуешь и в чистом опыте на себе понимаешь, как, что и чего. Много чего вспомнил, книг, ассоциаций. И, вы знаете, начал думать даже о том, а как бы нашу ситуацию оценил тот, кто прошел, простите за высокий штиль, Великую Отечественную войну, в частности, отец от звонка до звонка мой был. Я подумал, а как бы сейчас он реагировал, что бы он мне сказал, как поддержал. Вот. И поэтому было очень сложно, вставал вопрос, что делать, как это переживать.
Ну, не хотелось бы вот эти краски, конечно, сгущать. Я надеюсь, что наш эфир будет таким лучом света для тех, кто, например, сидит на карантине, те, кто болеет или выздоровел, или дистанционная работа. Давайте все-таки, как психолог с опытом, вы скажете, что вы отметите, как меняется настроение людей и какие-то вот самые, как сказать, моменты, вот эти тревожность, депрессия, что еще, как пандемия на нашу психическую жизнь повлияла?
Вы знаете, надо сказать, что ситуации подобного масштаба, как пандемия, они, безусловно, выявляют в человеке самую главную сущность. И вот вы сказали, что с одной стороны не надо сгущать, а с другой надо говорить правду. И где-то нужно найти золотую середину. И вот вы знаете, мне тоже, как и вам, кажется, что здесь и средства массовой информации, и все-все, кому подолгу положено этим заниматься, они либо не доделывали свою работу, то есть не говорили и заранее не предупреждали людей, либо наоборот, потом они стали говорить очень много, они стали давать правдивую информацию. И вот я считаю, что крен как в ту, так и в другую сторону очень сложен. А еще хуже, когда недоинформация сменяется переизбытком даже правдивой информации. Всем известен в психологии эффект качелей. Mm-hmm. Эффект качелей, когда качели раскачиваются, нарастает тревога. Нужно вам сказать, я как-то в прошлых передачах тоже говорил, что наше общество очень тревожное. Но оно вытесняет, как бы есть механизм вытеснения. Человек не верит в собственную смерть. Он всегда бессмертен. Я стал наблюдать понемножку, общаясь с коллегами по телефону. Мне стали звонить мои пациенты, некоторые, которые лечились у меня, и теперь они застряли в ситуации, когда они не получали информации, которая нужна была именно им. То есть у них не было индивидуально значимой информации в соответствии с их личностными особенностями.
На что это влияет? Вы... Какие это последствия может нести?
Вы знаете, в целом скажу, что когда человек не получает значимой, личностно значимой, важнейшей информации, параллельной строю своей личности, он начинает реагировать углублением личностных особенностей. Тревожный человек, он начинает испытывать тревогу и дает панические приступы, то есть сильнейшую панику. Если человек склонен к депрессии, он начинает уходить в эту депрессию. Но вы уже понимаете, что у нас вопрос заключается в том, что все боятся заболеть.
Да.
Опухолевыми заболеваниями, которые не имеют лечения. Угу. И, естественно, люди боятся умереть от инфекции, которая не имеет, по сути, своей лечения и, в сущности, пришла непонятно откуда. Вот это самое ужасное. Непонятно, как бороться с тревогой. Вы знаете, психологи говорят и психотерапевту, тревогой бороться невозможно, потому что тревога – это как вибрация, это как облако, как буря. Она невидимая. Надо тревогу переводить в страх.
А как вот это поможет?
Это
так?
Поможет вот как. Если что, чем отличается тревога от страха? Тревога не имеет конкретного объекта. Она, не с чем работать. Тревога неназываема, она безымянна. Хотя и мы говорим, да, вот где-то идет вирус, но у нас тревога. И когда мы задаем себе вопрос, я боюсь, мне страшно конкретные причины. Вот я такой, вот я хороший, я благополучный. Я могу, ведь уйти меня может не быть. Вот внезапно я такой здоровый или нездоровый, и появляется страх. То есть страх – это всегда тревога чего-то конкретного. Угу. Вот тогда с этим, безусловно, уже можно работать. Есть объект. Ну, а и надо сказать, что люди стали переживать мнимое усиление своих заболеваний, которые у них были раньше. То есть, вы знаете, тревога и страх, они усиливают, как бы рисуют более сильную, если хотите, симптоматическую картину того, что было. Вот могу сказать, что некоторые пациенты стали метаться, искать у себя кашель, малейший насморк принимать за явление начала инфекции. Они поняли, что диагноз можно поставить только по рентгену, да еще специфическому, особому. Они ринулись в Пермь, еще куда-то. Потом они не получали уверенности, что это действительно. Они не верили. И вот получается, что каждый реагировал по-своему. Один мой пациент, которого я наблюдал более 20 лет, он, например, потратил больше 10 тысяч для исследования. Причем, представляете, он так переживал, что он решил, что у него опухоль желудочно-кишечного тракта. Но где он, понять не мог. Потому что у него были дискомфортные ощущения. А тревога и страх часто дают болевые ощущения в животе. И сколько я ему не говорил, он никак не мог съехать с этой темы. И он все-таки, одев маску с большим трудом на такси, крадучись, он съездил, сделал исследование под наркозом желудочно-кишечного тракта, сразу двух зон. И как я и предполагал, я ему говорил, неверие, понимаете, возникает барьер неверия. Мне ничего не оказалось.
Оказалось, это психосоматика, да, что мы своим, голова наша довела, настроила на что, на что-то страшное, ужасное.
Да, конечно, то есть психосоматика попросту, это модное слово, но очень точно вы сейчас сказали, это как бы преувеличение каких-то соматических недомоганий. У нас редко с вами что-то где-то не ноет, не давит, не колет. Но когда ты в неизвестности, и когда тебе не за что заслониться, и некому прислониться, вот самое бы то, он меня спрашивал, вы не консультируете, а когда вы будете консультировать? И потом мне многие звонили. Я отказывался от всех консультаций по вполне понятной причине, но по телефону я разрешал звонить тем, кого я знал, как пациентов. Я, у меня был с ними общий предмет.
Владимир Георгиевич, в основном, вот какие страхи были у людей, когда пандемия только началась, и как они меняются сейчас?
Вы знаете, хороший вопрос. Страхи были в основном заболеть этим вирусным заболеванием, но при этом у них обострялось в первую очередь, естественно, психосоматика, тогда и цифры были иные, ведь заболевших, вот, и обострялись эти состояния, они были дезориентированы, что делать, прочее. Ну, а в дальнейшем у них появился, вы знаете, под видом тревоги у них появился страх смерти. Ну, напрямую, Женя, страх смерти напрямую почти не проявляется, а потом об этом часто не умеют говорить и психотерапевты, и психологи. Это на Западе культура умения говорить, экзистенциальные психотерапевты. Вот. И поэтому у них видоизменяется в тревогу исчезновения, то есть страх. И вот очень важно им было услышать человека и понять, как он-то переносит это состояние. Потому что, вы же понимаете, психотерапевт – это всего лишь такой же человек, но вооруженный определенными знаниями. И мне вот тоже пришлось выстроить тактику, может быть, первому, ну, я не знаю, ну, по крайней мере, среди моего сообщества, тактику, а как мне самому? Потому что я почувствовал, что у меня тоже реагирует психосоматика, что у меня только я заранее осознал, что у меня есть те же пункты. И, может быть, мне легче было говорить с людьми, потому что я понимал себя. Пришлось мне окунуться и подумать, и понять, что на самом деле очень важно то, что часто говорят: делай, что должно, и будь, что будет. Вы знаете, это хорошая дзеновская пословица. И, вы знаете, я вдруг подумал, что мой мудрый отец, который когда-то вдохновил меня, он, наверное, бы сказал: делай, что должен. Он как-то так же бы сказал, может быть, я не знал этой пословицы, но при этом я сразу стал объяснять всем, и пациентам, и фруктовщикам, и работникам магазинов, и соседям по дому. Это надолго, и мы должны не прятаться, не вытеснять, потому что, Женя, вытеснять – это значит бравировать. А вот я принципиально не одену маску. Я принципиально не одену. Нет, надо понимать, знать, что это надолго, что маска Это помогает. Перчатки помогают. Это очень важно. И что носить это и пользоваться этим нужно. Нужно соблюдать дистанцию. Не нужно бровировать. Ну и поэтому еще дальше я вдруг начал понимать, что мне надо заниматься тем, что я люблю больше всего. Вы знаете, я стал читать книги. Я прочитал некоторые профессиональные книги, которые как-то оставлял до лучших времен, хотя и так много чего-то знаю и читал. Угу. Но вдруг я прочитал книги, которые стояли на полке.
До которых не доходили руки.
Да, да. Потом, вы знаете, я еще вдруг стал читать детективы, причем самые, что ни на есть, вот такие пустые, которые когда-то я тоже не читал. Но я слышал, что детектив – это релаксация.
Почему?
То есть, потому что детектив – это происходит не с тобой. И вот когда мне звонили пациенты, я им рассказывал об этом, и они говорили мне, что… Я говорю, ну я не знаю, чем вам помочь. Я им просто рассказывал про свое самочувствие. Вы понимаете, я им просто говорил про себя. Угу. Да, мне тоже страшно. Да, мне тревожно. У меня есть дома проблемы. У меня были сложности. В этом году ушла моя мама. Как раз я ее полгода из-за вируса не видел. Она лежала в больнице.
Угу.
В тяжелом состоянии. Я так ее и не увидел. Я это все рассказывал. Иногда я спрашивал, ну чем я могу вам помочь? Вот видите, я же вам все рассказываю. И знаете, мне пациенты говорили, вы знаете, нам становится легче, наверное, от того, что кто-то, как вы, рассказывает нам о себе, и у нас есть человек, с которым мы не бываем одиноки.
Да, это отлично. Давайте сделаем на этом небольшую паузу, прервемся на новости на Эхе Перми и продолжим.
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Уважаемые радиослушатели, программа «Здоровый подход» мы продолжаем. У микрофона Евгения Романова, фактически у телефона, потому что все мои интервью сейчас проходят не с врачами в студии, а с врачами по телефону. И сегодня Владимир Георгиевич Рюмин, известный психотерапевт Перми, академик, на связи со мной. Мы общаемся по телефону, записываем программу для вас, уважаемые радиослушатели. Надеюсь, она будет вам полезна. Как пережить пандемию, как мы изменились в пандемию с психологической точки зрения, с психической. И в первой части поговорили о том, что нам помогает в период пандемии, изоляции. Это понять, какие страхи у нас есть, работать с этими страхами, обращаться в том числе и к психологам, потому что они знают, как помочь в этом. Смотреть сериалы, детективы, читать, ностальгировать, перелистывать семейные альбомы, возвращаться в какие-то приятные воспоминания. Это советует Владимир Георгиевич Рюмин. Все правильно? Может, что-то добавите?
Ну вот я должен сказать, что у меня был такой случай, Женя, не случай, у меня есть, вернее, несколько пациентов, 3 человека. Вы знаете, я их наблюдаю более 25 лет. Они уже привыкли ко мне ходить, я во многом помог в определении их судьбы, профессии, состояния здоровья. Они сейчас взрослые, кто-то вышел на пенсию, кто-то продолжает работать, тревожные люди. Они как раз мне звонят чаще всего. И вы знаете, вдруг они предложили когда-то инициативу, когда прошло 20 лет. Давайте соберемся вместе, давайте встретимся, попьем чаю и поговорим. Такого не было, как своеобразный, знаете, клуб. Uh-huh. И вот тогда мы встретились впервые, и я получился как застрельщик, что ли, этого состояния. От меня, видимо, чего-то ждали. Я, видимо, где-то превзошел самого себя. Я стал писать психотерапевтические стихи. Я их не называю поэзией, но это стихи, которые у меня рождались, когда я побеседовал с пациентами. Это как бы какие-то обрывки, остатки мыслей, недоговоренностей. И я их стал складывать в виде стихов. И вот тогда они мне предложили издать такой печатный самиздатовский сборник. Мы издали этот сборник. но чего-то не хватало за меня. И вы знаете, я вдруг предложил, надо что-то подарить друг другу. И я придумал, мы купили 3 солонки и ложечку специальную. И я сыпали туда соли. И они так недоуменно на меня посмотрели, это 20 лет назад было. А нынче мы отмечали 30-летие. Представляете, это 20 лет назад. И эта солоночка стоит у меня в офисе. И я сказал, солоночка, не удивляйтесь, и ложка – это метафора, что 100 центов нужно съесть под соли.
Да, отлично. Это отлично. Вот. Но после того, как вы сказали про стихи, хочется какое-то четверостишье.
Я очень люблю Акуджаву, и мне подумалось, что Акуджава, наверное, ближе всех из поэтов нашего времени подошел к каким-то важным моментам. Вот, и мы нашли какие-то старые снимки, Арбата, еще времен, когда по нему ходил синий троллейбус, вы понимаете, и помните его эту замечательную песню, вот когда мне не в мочь пересилить беду, я в синий троллейбус сажусь на ходу. Ну и еще вот здесь я обратился к любимому мной в детстве, не менее, да и сейчас, Александру Сергеевичу. И вот, если вы помните, у Акуджавы была такая песня «Капли датского короля». И причем при этом никто ведь не знает, что такое «Капли датского короля». Да. И в данном случае это может быть что угодно. И вот мы написали «Капли датского короля», пейте. И здесь у меня изображен Александр Сергеевич, задумавшийся, грустный. «Пролей мне в грудь отрадное похмелье». Ну, вы понимаете, это как раз соответствует 19 октября, когда он вспоминал и грустил о друзьях лицея и говорил, конечно, о вине, но мы более спокойно и нежно говорили о каплях датского короля. Вот. И в центре, наконец, стихотворение. Вы знаете, я его так и назвал «Очевидное ковидное». Если позволите.
Да, давайте.
Вот я немножко прочту. О чем тужить, коль наше лето накрыло вмиг своей рукой леса, поля, и мы согреты, но что-то там внутри тоской так отзывается тревожно. И я так рад, что нам с тобой еще возможно и плыть в пространстве сквозь стекло. Вы знаете, мне вдруг показалось, то я плыву в каком-то жидком стекле. Вот вы понимаете, по нему можно плыть, но оно как бы естественно и неестественно. И плыть в пространстве сквозь стекло, паря и складывая пазлы, и лиц судеб, мыслей, дум, всего, к чему влечет тревожный ум. Вот мы сделали эту вещь.
Прекрасно.
И вы знаете, не хватало только нам синего троллейбуса. И вдруг я говорю, нужно каждому вручить игрушку. Человек ведь ребенок, вы же помните, я когда-то рассказывал об Эрике Берне, о внутреннем ребенке. И вы знаете, эта пациентка через интернет купила несколько игрушек в виде синего троллейбуса. Сейчас это стоит у меня на шкафу, в офисе стоит троллейбус. И вы знаете, я иногда глажу его рукой. То есть мы дали вот этот символ надежды, которая всегда течет и плывет вместе с нами. Вот как интересно мы удивительно.
Отличная история. Такая психотерапевтическая история. И она важна в наш информационный век. Роботизация во всем. И говорят, что поднялась профессия не только медика, но и психолога, психотерапевта. Это тоже где-то медики. Вот. Но вы понимаете, что роль психолога сейчас возросла как никогда?
Да, конечно. Вы знаете, я понимал вообще-то это всегда, но сейчас я это понял. И вдруг очень оценил эту вещь. И мне иногда хочется, чтобы пациенты понимали и открывали в себе вот этого внутреннего ребенка, который любил что-то, и это переносили в свою теперь жизнь. И вот это позволяет, Женя, как бы отставлять от себя эти тревоги и учиться жить. Ну, а я всегда с самого начала всем говорил, с кем встречался, мы будем ждать замечательной вакцины. Здесь во мне говорит доктор с большим стажем. Я уверен,
да,
что нас это выручит.
Спасет и поможет. Давайте поможем нашим слушателям за то короткое время, которое осталось в эфире, открыть внутреннего ребенка. Какие-то принципы, шаги, что нужно сделать. Я так понимаю, речь идет вспомнить о тех моментах, что вас радовало в детстве, чем вы любили заниматься.
И вы знаете, при этом люди сразу начинают говорить: да что за глупости, да я не хочу этим заниматься, это мне не поможет, да как это мне может помочь? Здорово может помочь, мои дорогие. Те, кто меня знает, а знают меня по Пидме и краю очень многие, поверьте мне, открыть себе ребенка – это открыть внутренние чувства. Иногда вашему ребенку хочется прижаться к вам и поплакать. Очень важно сделать это. Я, например, часто очень спасаюсь этим способом. Вы знаете, это очень помогает. Иногда ребенку нужно, как вот обычному ребенку, нужно что-то сказать, нашептать. Вот попробуйте себе сказать, как ребенку, вы ребенок, самому себе. Вы знаете, это настолько помогает, это настолько великолепно. То есть мы здесь восстанавливаем, наверное, Женя, Троицу. Вы меня извините, что я говорю так высоко. Мы восстанавливаем Троицу, когда мы возвращаем сына, отца, и дух того, что мы когда-то переживали, он приходит к нам. И вы знаете, вдруг становится просто легко. И вот эти моменты просветления, они и есть моменты контакта нашим внутренним ребенком.
Это помогает нам справиться со страхами, с тревожностью, успокоиться и, как вы говорили ранее,
это помогает нам
действовать,
да,
делать.
Да, Женя, это помогает нам. И иногда потом ребенок забывает что-то, но мы снова к нему возвращаемся и говорим: буквально, я с тобой, я здесь, давай сделаем, давай поговорим. Даша, давай погрустим. А давай посмеемся сейчас. А давай посмотрим мурзилки. Вот у меня есть мурзилки, я иногда смотрю. А там эти мурзилки, когда я смотрю, мне ровно столько лет. Я помню, выписывал их, мне было 9 лет, когда мы прекратили. У меня папа все переплел. Вы знаете, как интересно. Не тот смысл, что там есть, а то, чем я жил в то время. И мой ребенок начинает напитывать.
Ну, кстати, это один из методов, когда там растут один ребенок, второй ребенок, ты вынужден снова смотреть Винни-Пуха, ходить в театр кукол, да, в цирке, в зоопарке, и этот восторг тот же детский, вместе с ним все это заново переживать. А если там трое детей, то по третьему разу, в общем, все это по кругу переживать. Это тоже прекрасно.
Да.
Ну и хочу еще вернуть вас к серьезной теме по поводу страха смерти. Вы говорили в первой части об этом. Люди сейчас переживают страх не только заболеть. Как справиться со страхом заболеть, мы поговорили в первой части. Если кто прослушает, читайте, будет расшифровка на сайте. Страх смерти, своей смерти или близких. Что делать с этим страхом?
Вы знаете, здесь дело заключается в том, что есть замечательная книга экзистенциального психолога, религиоведа. Она называется «Мужество быть». И вот эта книга, она любопытная. Может быть, не все до нее дойдут. Это книга Пауль Тиллих, немецкий писатель, психолог. Он пишет в «Мужестве быть». Он говорит, мужество быть – это понимать, что, пройдя через все, ты продолжаешь существовать, потому что существует твое внутреннее «я». То есть «я есть», говорит Пауль Тиллих. Вот если говорить в двух-трех фразах, то эта книга, я вспоминал, я беседовал даже с моим другом из Москвы, психологом, психотерапевтом. Мы соглашались, что ситуация предельно, экзистенциальная, вспоминали Пауля Тиллиха. И вот очень важно мужество быть. То есть понимать, что мы существуем.
Отличный совет. Еще перед тем, как записывать эфир, пообщалась с коллегами, попросила от них вопросы. Вот один вопрос от коллеги. Как пережить дефицит общения в пандемию и дефицит новых впечатлений? Вы частично сказали, но может что-то еще добавить.
Вы знаете, очень важно не прекращать общение по телефону или по интернету, как у, кто как может, с теми, с кем были какие-то моменты. Вот я вам честно скажу, что я общаюсь с двумя-тремя пациентами уже с марта месяца, которые находятся в одиночестве, в вакууме, у них никого нет. И каждый вечер они ждут возможности позвонить мне. Это где-то в 9, в 10 вечера. И мы разговариваем минут 15-20. И уже, вы знаете, порой не о чем говорить. Ну, мы все знаем каждый день, представляете? Я говорю, так, может быть, не нужно больше созваниваться. И одна пациентка мне сказала: нет, давайте я все-таки иногда буду вам что-то рассказывать, иначе я закисну.
Да, да.
Я говорю, хорошо, хорошо. Поэтому я так думаю, что общение очень важно. Общение важно именно с теми людьми, кто разделяет какие-то ваши мысли. Вот вы знаете, как-то мне в августе позвонил доктор в нашей больнице, которая находится на Банной горе. Он меня назвал старшим наставником, посоветовался со мной, меня поразило, его что-то интересовало, он что-то мне рассказал, сказал, можно ли мне звонить, мы побеседовали, и знаете, как будто бы открылась форточка. Так было приятно.
Это здорово, общаться. это точно здорово.
Поддерживают, да. Да, вы знаете, например, меня поддерживают незримо мои коллеги, потому что я им передаю приветы, периодически мне звонят, говорят о том, что карантин продлен, я передаю приветы, спрашиваю, что у нас, там было уже все, и тем не менее я понимаю, что мы не забыты, а это очень важно, в профилактике вот того, о чем вы поставили вопрос, вы понимаете.
А еще один из вопросов, как жить в ситуации, когда нельзя ничего планировать, ни отпуск, ни работу, такая история. Почему нам важно планировать, нам комфортно в этом было жить, а вот сейчас вот это, нас как забрали какой-то, я не знаю, как стул из-под нас.
Вы знаете, желание планировать что-то, это наша извечная отечественная проблема жить в будущем. Мы живем вот через столько лет будет то, через столько лет будет то, и мы не умеем, в сущности, Женя, жить здесь и сейчас.
Пандемия нас научит, да, жить здесь и сейчас.
Пандемия, естественно, учит горько, жестко, но она действительно учит этому. Потому что, смотрите, живи в отсеке сегодняшнего дня. Помните у Карнеги «Живи в отсеке сегодняшнего дня», это в третьей части.
Да.
Но тоже можно сказать, что живи вот данным мгновением, проснулся утром, как хорошо. Ходил куда-нибудь, как чудесно, как хорошо дышится. И вот не планируй ничего, делай, что должно. Что должно? А, мне нужно сходить, купить лекарства, купить хлеб. Помните, как у Марины Цветаевой: «И будет жизнь с ее извечным хлебом».
Еще важный момент вы подняли. Как все-таки нам надо более внимательно относиться к нашим пожилым родителям и родственникам, которые сейчас и ограничены во всем. Вот я наблюдала картину. Я люблю плавать. Да, для меня вот это вот прям хобби, которое отдушина. Прихожу я в бассейн, и туда не пустили мужчину. Сказали, предъявите паспорт 65+, мы разворачиваем на входе. Мне так стало обидно за него. То есть ограничены. В библиотеку не пустят, я не знаю, там туда перечислено, куда уже не пустят людей. Вроде бы какая-то дискриминация, но это же делается для их здоровья во благо.
Это говорит только о том, что ограничивая нас толкает, по сути дела, в философском отношении делать то, что возможно, не думая о том, что будет. Потому что мы очень часто идем по какой-то накатанной колее. А здесь мы должны открыть внутренние резервы, как я говорил. Это очень сложно. А легче их открыть, если ты снова вспомнишь, ну ты же любил что-то. И вот вы знаете, это очень важно. Вы говорите о заботе. Вы знаете, нежнее прижаться к живым. Это, безусловно, очень важно, Женя. Это очень важно, потому что когда мы помним, то в этом случае мы сами как бы оживаем.
Это правда. Давайте поставим на этом точку, она такая позитивная, да, нашего сегодняшнего разговора. Благодарю вас, что вы нашли время. И спасибо, сохраняйте вам такую же бодрость духа. И спасибо, что заразили этой бодростью всех наших слушателей. Мы говорили на очень серьезные темы. Спасибо вам.